Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня среда, 10 января, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Соскучились? Я соскучился, а вы как? Так, давайте я координаты, потом почитаю ваше сообщение. СМС-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идут прямые трансляции на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходите туда. Что, не идет у нас трансляция? Да, мне говорят, не идет. Все сломалось. Смотрите, только начали ведь. 10 января, уже все, видите, это перекосяк. Ну, это, как вы можете догадываться, естественно, Осипов виноват, поэтому, в принципе, ничего нового. У нас пойдут трансляции на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», все, начались, все в порядке. Подключаемся туда, там есть чат, туда обязательно заходим. Ставим лайки, дизлайки, пишем ваши сообщения. В чате можно друг с другом общаться, можно писать сообщения по теме, можно без темы. В принципе, неважно. Сейчас я у себя тоже открою, потому что я вас-то агитирую, а у себя пока еще не сделал. Все, да, есть трансляция. Я не знаю, что они там гнали. Все работает. Сегодня Осипов не накосячил. Оставляем это на последующие дни, видимо. Это обязательно рано или поздно произойдет. По пробкам у нас все с вами в порядке, слава богу. Видимо, еще не все вы вернулись из отпуска. Кто-то хитрый, наверное, продумал, взял себе в дополнение к тем дням, которые и так празднуем, дополнительные дни отпуска, и где-нибудь сейчас в теплых краях, я надеюсь, что это так, потому что, честно вам скажу, я не знаю, как у вас, меня немножечко эти праздники расстроили. Вот эта погода, она мне все карты спутала. Бешеные эти безумные морозы. Я говорил, что хочу там гулять по городу и так далее. Ну, вот накаркал называется, погулял. Так, Бон Джови Джон пишет: Роман, поздравьте меня с днем рождения. Сразу, да, с венства карьеры мы идем. За 40 лет перевалил. Бон Джови Джон, поздравляю вас с днем рождения. Посмотрели ли вы «Брата», пишет Виталий Филий. Признаюсь, я в один из дней открыл фильм «Брат» на одном из наших стриминговых сервисов и хотел посмотреть, и он у меня начал долго грузиться, не подгружался, то есть я все, я уже нажал play, он грузился и грузился, в итоге не загрузился, ну и я забил. Так что нет, я не посмотрел «Брата». Так, с обнулением в Новый год, в новый путь, пишет Савелий Михайлович, спасибо. Хисшадоу пишет: Добрый вечер, Георгий. Отец и сын Романа с возвращением. Первый из 357 эфиров. Вот так вот. Держите, считать не буду. 33 не перебить уже. Ну, посмотрим. Посмотрим, перебьем или нет. Как пойдет, Георгий Романович, Лихославль у радиоточки. Лично всех поздравляю с праздником. Так, это уже у нас пошло, по-моему, про предыдущую тему. Слушал я про цензуру, ну, не знаю, есть смысл как продолжать эту тему или нет. Давайте куда-нибудь пойдем. У нас Новый год, новый сезон получается, да, отчасти программы «Отбой». Что ты говоришь?
Сериала,
да. Слово. Слово мое, мое слово, не буду, ладно. Это тоже, да, ставим в том году. Все, это уже ушедшие тренды, старье это вонючее. Новый год, все у нас по-новому. И с чем мы с вами, собственно, в этот 24-й год зашли? Ну, вот, не знаю даже, как сказать, поменялось ли что-то. Мне кажется, что просто все усугубляется, все дальше и дальше идет. Бардак в мире умножается. Мы с вами за последние, получается, сколько, 10 дней получили. Ну, во-первых, ситуацию с Белгородом, это пришло еще, пришли все эти грустные новости нам еще до наступления Нового года. Мы даже обсуждали их здесь с вами в программе «Бабафом». Это продолжилось, так или иначе, уже в Новом году. Продолжились и наши ответы массированные обстрелы, мы с вами говорили вот тогда, когда первый раз попали по Белгороду, что обязательно будет у нас что-то, мы увидим какой-то ответ, увидели не один, мягко говоря, не один, потому что летит мощно, летит целенаправленно по военным объектам, каждый раз, что не летит, то рекордно. Эмоции на той стороне, на украинской стороне, явно не самые положительные. Я за время, значит, праздников много всякой дряни посмотрел, признаюсь честно, и не только художественный, но и по факту документальный, всяких стримов и блогов, и что только я не посмотрел. И многое посмотрел мнение с той стороны, от разных их, в основном, стримеров, которые рассказывают про специальную военную операцию, про то, как у них там сейчас живется. Один такой базовый тезис есть у всех, прям одна объединяющая мысль. Они не сходятся по многим вопросам. Кто-то обвиняет во всем Залужного, кто-то обвиняет Зеленского, ну так, знаете, вскрытую. Кто-то говорит, что вот надо просто было больше оружия поставлять, тогда бы все получилось. Кто-то говорит, что ну не фартануло. Но объединяющая мысль у всех одна. Надеемся на чудо. Больше никакой мысли объединяющей там нет. Они действительно все надеются сейчас только на чудеса. Дай бог эти чудеса свершатся. Я не уверен в том, что они произойдут, но вот это тоже такой, знаете, знаковая точка отправления в новом 24-м году. Он начинается на Украине с объединяющего ожидания чуда. Больше там этих людей ничего не объединяет, и ждать, в принципе, им, наверное, тоже больше нечего. Эквадор. Посмотрите, что происходит в Эквадоре. Какой-то, ну, самый настоящий боевик. Вот такой, знаете, из середины 90-х. Какие-то боевики залетают на телевидение, устраивают бардак по всему, по всей стране, убивают полицейских. Просто лють и дичь. Аргентина уже впрягается, говорит о том, что вот этот новый забавный президент Аргентины говорит о том, что он готов помочь, в том числе и в подавлении беспорядков в Эквадоре, потому что называет это проблемой всего континента. И это вообще чисто теоретически может перерасти действительно в проблему всего континента. Северная Корея! С Южной Кореей. Посмотрите, что устраивают эти ребята. Ким Чен Ын со своей сестрой и дочерью. Несколько раз съездил, посмотрел на все ракеты. Но сначала он отпраздновал Новый год. Показали тоже нам эту картинку, как они праздновали там Новый год. Кстати говоря, достаточно красочно. Все улыбаются, радуются, все, 24-й год. Потому что в 24-м году у них в планах, судя по всему, повоевать с Южной Кореей. По крайней мере, уровень словесной эскалации достаточно сильно вырос. На деле, на практике, все продолжается в том же ключе. Северная Корея отправляет какие-то ракеты, они там куда-то летят, где-то падают, не долетая до там, границ тех или иных государств, падая где-то в воде в основном. Но на уровне риторики это все переросло на какой-то другой уровень. Они постоянно теперь говорят о том, что мы в случае провокации будем действовать, мы не боимся войны. Мы сами не собираемся применять нашу превосходящую силу. Но в случае какой-то провокации мы обязательно пойдем вперед. Ну, в общем, эскалация это на достаточно хорошем уровне. Что у нас происходит с министром обороны Соединенных Штатов Америки? Там у человека нашли рак. Сначала его госпитализировали. Это Ллойд Остин. Помните, да, его такой здоровый чернокожий мужик. Вот сначала его госпитализировали, и все мировые СМИ, значит, пестрили новостями о том, что он в коме. Потом он оказался под наркозом. В итоге оказалось, что у него нашли рак. По-моему, рак простаты. Нашли его достаточно на раннем уровне. И типа все с ним будет в порядке. В отставку человека не отпускают. Но это, согласитесь, не первый. Даже с учетом рака, это не первый человек, который стоит вот в этой очереди на отставку в Соединенных Штатах Америки по своему состоянию здоровья. Поэтому мы не сильно удивляемся, что он продолжит выполнять свою роль, продолжит оставаться на посту министра обороны там, как он там, председатель Пентагона. Ну, короче говоря, вы поняли. Ну и самое, по мне интересно, это Германия. Все, что происходит сейчас в Германии, это вообще потрясающе. А именно, для тех, кто не в курсе, там проходит забастовка. Забастовка всего и вся. Началась она с фермеров, с отрасли сельского хозяйства. Ребята, такие, значит, немецкие мужики на красивых, надо отдать должное, на красивых тракторах. Я не знаю, немецкие эти тракторы или какие-то другие, я не особо разбираюсь. Я знаю только, что в Белоруссии делают отличные тракторы. И в Италии тоже делают отличные тракторы. Там контора делает тракторы и суперкары. Вот там тоже хорошо. Про немецкие тракторы ничего не знаю, но допускаю, что их тоже производят в Германии. И вот на этих красивых, значит, тракторах с мультимедийной системой, я уверен, там музыка от Harman Kardon стоит, знаете, вот все вот эти вот немецкие наворочки. Выехали на автобаны, заехали в города в огромном количестве, парализовали движение. Перестали поставлять продукты, блокировали трассы, блокировали госучреждения, пообещали, я вот так, кстати говоря, не проследил, доехали они или не доехали до жилых поселков, где живет там правительство и так далее, говорили, что к ним обязательно тоже доедут. В общем, самая настоящая забастовка, а все почему? Потому что Германия с Нового года решила правительство Германии повысить налогообложение на сельское хозяйство, на всю отрасль. Плюс убрать некоторые льготы. Повышают они налогообложение не просто так. Потому что, помните, мы с вами в прошлом году, в конце, да, говорили о том, что у них дырка в бюджете в Германии. Мне даже кто-то звонил, говорил, Германия, они богатые, у них вообще все прекрасно. Они найдут деньги. Да, ну, найти-то найдут, но деньги на деревьях не растут. Мягко говоря, откуда их надо брать? Ну, повышать налоги для того, чтобы закрыть эту дырку. И вот на фоне того, как, значит, у Германии в бюджете дырень, самая настоящая гигантская дырень, они повышают налоги, заявляют о том, что 50% всех денег, которые Европа посылает Украине, это немецкие деньги. Ну и вот и решили, что давайте-ка начнем с сельскохозяйственной отрасли, повысим налоги сначала там. И получили. Это, конечно, забавная закономерность, учитывая, что мы все помним, и канцлер Германии, и президент Соединенных Штатов Америки, они обещали обрушить нашу экономику. Это такой был прицел. Они целились в нас. В итоге попали в себя. Ну, такое вот достаточно странное оружие. Шатают конкретно режим в Германии. Будем наблюдать за тем, как это там будет продолжаться, потому что след за сельским хозяйством сейчас собираются еще бастовать на поездах, а, по-моему, даже уже начинали бастовать на поездах. То есть поезда начинают ходить с опозданиями, на машинах никуда не доехать. Из-за того, что нельзя никуда доехать на машинах, встало образование, дети не могут добраться до школ, да и учителя тоже. Встали заводы. Например, завод Volkswagen, это я точно знаю, в Штутгарте у нас кто? У нас Mercedes в Штутгарте. Ну, точно, вот один завод Mercedes, один завод Volkswagen в Ингольштадте. Не, Ингольштадт — это Audi. Ну, короче говоря, неважно. Встало несколько заводов. Пару дней не функционировали заводы, потому что туда невозможно просто доехать. Дороги парализованы. Вот такая вот интересная Deutsche Bahn уже стоит. Ну вот, да, все стоит. Интересная такая вот экономическая политика в Германии. Что я хочу у вас спросить? 10 дней прошло, а 24-го года. Как вам? Как ваше настроение? Нравится то, что происходит в мире? Или не особо? И какие перспективы у этого всего видите? Видите ли вы, куда это все может свернуть в ближайшее время? Это скорее, знаете, такое продолжение, логичное продолжение 23-го года. То есть мы никаких радикальных вещей. Ну вот как? Нельзя назвать 20-й год логичным продолжением 19-го года, согласитесь. Совершенно другой. Поменял мир на до и после. Нельзя назвать 22-й год логичным продолжением года 21-го. Вот станет ли 24-й логичным продолжением 23-го? Или мы попали с вами куда-то в совершенно иную реальность? 7373-94-8 это наш номер телефона, код 495, звоните. Телеграм говорит Москобот, смс-портал 925-48-94-8. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый. Дмитрий, Подмосковье.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну, смотрите, год мне и не нравится, и нравится, я вот никакой разницы пока не увидел. Вот. Меня обнадеживает и лично в моей жизни, что Новый год я встретил спокойно.
Да.
Прям вот спокойнее не придумаешь, поэтому, наверное, так он и пройдет, хотелось бы. Вот. А по поводу мировых событий, ну, в частности, Германии, ну, хорошо, ну, вот, а что такого происходит в Германии? Ну, приехали они, ну, покатаются они там 3 дня и успокоятся, но уж на шатание режима это точно не похоже. Да и немцы, это не те люди, которые могут что-то там шатать. Как показывает практика.
Как показывает практика, немцы выдумщики те еще. Чего угодно могут расшатать.
Когда это было, я вас умоляю.
А что, вы думаете, они поменялись сильно?
Я думаю, что их им это тестикулы-то все-таки капитально отрезали, ну, по всему видно. А по поводу их временных хозяев, ну, я имею в виду вот Анны, Лены, Бербок и все вот эти вот, вся эта комарилья, неужели вы всерьез думаете, что эти люди, которые принимали изначально иррациональные, ничем не обоснованные решения, увидят навоз на улице и скажут, ну все, мы доигрались, давайте менять политику обратно. Эти люди сидят на своих местах ровно для того, чтобы проводить определенную политику, продиктованную откуда-то извне. И они продолжат это делать, а фермеры могут хоть целый год ездить. Угу. Им же хуже, что называется, вместо того, чтобы сеять. Вот как-то вот так.
Ну, понятно. Ну, ладно, хорошо. Но по поводу того, значит, что немцы у нас не умеют шатать, с этим я принципиально не согласен. Все что угодно умеют эти люди шатать, те еще выдумщики. Вот кто-то тут мне пишет, кто это, Миша Николаев пишет. Тестикулы они не показывают, пока не появится очередной австрийский художник. Да, он потом возникает, этот австрийский художник. Ну, как показывает эта практика, даже берем вот то столетие, да, начало 20 века, там не только австрийский художник. Они и без него справлялись. Потом чуть перерыв взяли, еще раз справлялись. Не, эти ребята умеют. Я бы не недооценивал немцев. Потом то, что там они ездят, навоз выкидывают. Так дело-то не в навозе. Дело в том, что у вас встало сельское хозяйство. В магазинах уже нету там банальных овощей. Встали дороги, встали заводы. Каждый день простоя. С завода, фермы, да чего угодно. Это миллионы и миллионы ущерба. Ущерб весь этот, да, конечно, понесут и сами фермеры. Но в первую очередь это отразится на всей остальной Германии. А если же, например, правительство не пойдет на уступки, подождет, разгонит, выгонит сейчас, значит, каких-нибудь спецов в форме, которые разгонят все эти тракторы, всех в нужных местах ударят дубинкой и скажут, валите на свою ферму, и они пойдут, заткнувшись без тестикул, как выразился наш слушатель, и продолжат делать свое дело, и введут те самые, значит, повышенные налоги на сельское хозяйство. Ну, повышенные налоги на сельское хозяйство, это что означает? Это означает то, что цены в магазине дорожают. Причем значительно дорожают. Даже больше, чем сумма того самого налога, или процент, на который он будет повышен. А это уже затрагивает всех остальных немцев, всю остальную Германию. И это не единственный налог, который будет повышаться с Нового года. Потому что дырка в бюджете гигантская. Десятки миллиардов долларов. Ну, евро, точнее, да? Мы же про Германию. Хотя я вот не уверен, в какой валюте надо говорить, когда мы говорим про Германию, но все равно. Точно не в марках пока. Это десятки миллиардов. Десятки миллиардов на деревьях, еще раз, не растут, их надо будет откуда-то брать. А если у тебя растут цены на все, значит, и растет недовольство у всех, а не только у фермеров. Поэтому посмотрим. То, что эти ребята стоят на своих позициях для того, чтобы проводить именно вот эту иррациональную политику, здесь я, конечно, согласен, да. Но также вернусь к своему же собственному тезису о том, что нынешняя политическая элита Европы войдет в историю как худшая политическая элита за всю историю человечества, которая единомоментно умудрилась прийти к власти сразу в нескольких странах, которые так или иначе играют определенную важную роль в мире. И они еще и все находятся в объединении. И это надо было умудриться. Эти ребята уже начинают входить в историю. Я думаю, что 24-й год в какую-то историческую такую обертку как раз для нас это все и обернет. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот вся Европа про нас совсем забыла, про нас ничего не говорит, санкции. Почему мы сейчас должны обсуждать, что творится в Германии, почему там цены поднимутся? У нас у самих-то своих проблем по этому вопросу есть.
Давайте по очереди.
Слышите
меня?
150-140 рублей.
Да. Да, только нет, про яйца я точно не буду. Давайте по очереди.
Ну, давайте про нашу страну
Европа говорить. Про нас забыла. Европа про нас... Приводить. Вы меня слышите? Вы здесь?
Да, я слышу.
Да, Европа про нас забыла, вы сказали, правильно?
Ну, про нас, вы думаете, они что-то да. говорят?
А следующий ваш тезис был санкции. У вас ничего не ёкает в этот момент? Нет, никакого противоречия что вы не видите? Ёкает? Ничего не ёкает у вас в этот момент? Противоречия не видите?
Чего?
Ну что, они забыли, но при этом продолжают вводить санкции. Это как так работает?
Ну, санкции-то вводят не народ и не эти фермеры.
А при чем здесь народ-то и фермеры?
О, боже мой, ладно, все, как все тяжело у вас.
Ну уж ладно, прям боже. Для вас просто Георгий. А, так, ага, у нас яйца обещали, что подешевеют, а теперь сказали, что нет, и цена 125 рублей, адекватная цена. Все, стоп! Да? Зафиксировали. И отправили назад. Никаких, никаких яиц. Хорошо? Все, все. Отобрать, национализировать все фермерское хозяйство и набрать на работу беглых хохлов. Суперплан, пишет Хишадоу. Кстати говоря, но есть нюанс. А, беглые хохлы не хотят работать. Понимаете, то есть вы бы их набрали с удовольствием и закрыли бы даже, наверное, вопрос. И, возможно, даже беглые хохлы, как вы выразились, Хишаду, лучше фермеры, чем местные немецкие, вполне себе. Потому что они, ну, из аграрной страны, у них там с этим делом исторически все в порядке. И, может быть, даже бы и закрыли таким образом вопрос, но они не хотят работать. Это еще одна проблема, которая лежит на Германии. Они всех посадили на пособие, и теперь не знают, что с этими людьми делать. Ну что, бывает. А фермеры, фермеры-то, мне фермеров жалко. Когда мы говорим про там, Германию, Италию, Францию и так далее, мы говорим-то, конечно, про правительство. К народу Германии я абсолютно... Я прохладно к ним отношусь, мне ни холодно, ни жарко. Ну, наверное, да, ну что, ну, бывает. Товарищи фермеры, ну, смотрите, кого выбираете. За Шольца кто голосовал? Кто проголосовал за этого канцлера? Не вы? Ну вот теперь требуйте новых выборов. Все равно не фартанет. Так, вообще не жалко никаких фермеров, кроме наших, пишет Елена В. Ну да, то есть наши фермеры, может, у меня какие-то эмоции вызывают. Тамошние фермеры нет, мне все равно. Честно, вот на немцев все равно. Вот если бы мы про поляков говорили, там бы я рассказал, кого мне совсем не жалко. А вот про немецких фермеров. Один художник австрийский знал, что делать с теми, кто работать не хочет, пишет Егор Б. Но вот обратите внимание, как часто начали мы вспоминать. То есть это нация без тестикул, да, но что-то вот австрийская, значит, художественная школа так или иначе периодически всплывает в наших с вами разговорах. Ну, потому что Германия вроде спокойно, спокойно, спокойно сидит. Часто ли мы получаем, давайте честно, за последние десятилетия, часто мы получали с вами новости о забастовке в Германии? Какой-либо. Во Франции? Да постоянно. Франция вообще непонятно, работает эта страна или нет. Они постоянно бастуют. У них то желтые жилеты, то у них диспетчеры, то у них какие-то там на самолетах кто-то, кто еще, что, 20-е, 30-е. Про Францию привыкли, про Испанию вообще люди не работают никогда, про Италию, ну, в принципе, плюс-минус так же, как Испания, только почему-то богаче. А про Германию мы никогда с вами ничего подобного не слышали. Не в таких объемах. И главное, в 23-м году не слышали. А вот в 24-м уже есть. И это одна из главных новостей года, который вот к нам только что пришел. Мне кажется, достаточно интересно. В Европу богатые городские уехали, а селяне Миколы гибнут в крынках. Это тоже правда. Так, еще можно вспомнить одного итальянского журналиста. А этого уже повспоминали. Правда, теперь говорят, что итальянский журналист это Джорджия Мелони. Ну, как-то... согласитесь, тут уже хотя бы конкретного человека нашли. Но формат, уровень... Ну, не тот. Это не Дуччи. Ну, ни при каком раскладе. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 10 января, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напомню, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, идут трансляции, YouTube-канал «Говорит Москва». Заходим, подключаемся к трансляции, там находим «Отбой», заходим, там обязательно ставим лайк, иначе... бьет током. Я на праздниках видел нескольких людей, которые лайки не ставили, и постоянно их било током. Вот, тебя било током? Ну, вот видите, пожалуйста, Александр Казаков, наш звукорежиссер, не ставит лайки. Его бьет током, с тех пор ставит, и больше его током не бьет. Да-да-да, ну, бьет, да. Я ничего с этим не могу поделать. Это вот просто так работает. Просто такая судьба. Поэтому легче поставить лайк. Проверенная история, током бить перестанет. Также идет трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово. Так, летел Зеленский с небоскреба и чудом зацепился. После чуда мешало ходить, пишет Василий. Не понял, ладно. Кто не поставил лайк, тот Киркоров, пишет Геннадий. Жестко. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Вы там говорили об итогах года, или точнее о том, что вот там новое появилось.
Да,
вот,
да, да.
И хотел бы о позитивном сказать. Все-таки давайте. Под Новый год хорошие были новые детские фильмы «По щучьему велению», «Бременские музыканты», вот этот фильм про трех богатырей. То есть, в принципе, детей было куда сводить, кинематограф справляется.
Кинематограф справляется. Ну, вот это спасибо. Я ничего по этому поводу не могу сказать. Единственное, куда я водил детей, это на кухню и обратно. Больше вот по такому холоду никуда не смог добраться. Так, ваш папа как-то сказал, что, мол, денег в Украине все это через точки. Представьте, после каждого слова точки. Вот прям практически после каждого. Ну ладно, сейчас как-нибудь допрочитаю. Как-то сказал, что, мол, Украине Запад меньше денег выделил, а я написал ему ракеты средней дальности, они получат. И это было, и это очень опасно. Видите, что получилось с Белгородом, а ведь и до других российских городов долетят, и тогда что? Когда долетят до других городов, ну вот когда долетят, тогда мы с вами обсудим, что будет, я вам откуда знаю. Но если долетит, плохо. Взорвутся ракеты, да, ракеты давно им уже выделили. Может быть, не понимаете, как работает вот все это выделение денег. Им выделили денег, определенную сумму, и заложили ее еще в начале прошлого года. И вот на весь 23-й год у них был расписан бюджет тех денег, которые им выделяют. В этом году им пока не выделили ничего. Вот с 24-го года они пока не получили ни копейки. Деньги заканчиваются. В эти деньги входят и ракеты, и патроны, и бомбы, и абрамсы, которые два раза видели в двух коротких роликах в ТикТоке, да, и леопарды, тоже деньги выделяют как в Европе, так и в Соединенных Штатах Америки. Это все входит в эти суммы. Поставили? Ну да, поставили. Это хорошо, нет, это плохо. Достаточно ли жестко мы себя ведем? С точки зрения ответок, вот, с учетом Белгорода. Нет, на мой взгляд, недостаточно жестко. Но, может быть, хотят как раз нас на что-то такое этакое спровоцировать, и нам нельзя, на самом деле, на это вестись. Это отдельный разговор. В плюс-минус мы его с вами вели уже много раз, на самом деле. И после Крымского моста, и после Белгорода, и после многочисленных раз попаданий по Донецку, много-много раз и после Кремля, помните дроны, да, по Кремлю, и после Москвы-Сити уже говорили с вами. Это все одно и то же. К сожалению, да, могут дотянуться вот какой-нибудь там ракетой, потому что самому Белгороду одна, две даже бывает и прорываются каким-то образом. Но на большее не способны. И, скорее всего, способны уже не будут. Я больше того скажу. У них, скорее всего, есть техника, есть оружие, есть даже снаряды. В не каком-то сверхъестественном количестве, но они есть. У них нет людей. И людей у них катастрофически не хватает. И взять их неоткуда, этих людей. Отсюда и все вот эта вот зрада, которая льется и на нас всех из каждой бочки. Потому что есть ощущение, что 23-й год, и, может быть, даже начало 24-го, каким-то образом пелену сняли розовую, знаете, с глаз у большого количества людей. Они начали осознавать просто, что их ждет. Вот и все. А денег, да, денег до сих пор никто не выделил. Уже 10 января, на секундочку. Мы с вами говорили там о противоречиях в Конгрессе Соединенных Штатов Америки между демократами и республиканцами в Палате представителей. И они тогда, помните, что только Байден не делал? как он только не изгалялся, что он только не придумывал, он даже Зеленского самого завез, он даже поговорил с республиканскими лидерами фракции, не помогло, они ушли тогда на каникулы еще перед католическим Рождеством, перед 25 декабря. Уже все, каникулы прошли. У них нету там таких длинных каникул, как у нас с вами, после Нового года. Они у них начинаются раньше просто, эти каникулы. Вот в январе так долго не отдыхают, уже 10 января. Вопрос не просто не сдвинулся с мертвой точки, вопрос даже не поднимается нигде. Когда вы последний раз слышали обсуждение этой темы? Ее нет. Она пропала. Она осталась в прошлом точно так же, как и год 23-й. Ее просто даже никто не поднимает. Все. Там уже снова, значит, вовсю выборы, вовсю историю про то, как Дональду Трампу надо запретить, не запретить. Они спорят, можно ли, нельзя ли, а как это будет. Этот вопрос отсутствует. Посмотрите обложки. Передовицы ведущих западных средств массовой информации, в первую очередь американских, потому что мы сейчас про Америку говорим. Там нет Украины. Там есть все, что угодно. Там есть Эквадор. Там есть Газа и Израиль. Там есть, безусловно, эти фермеры. Украины там нет. Ну вот, пожалуйста, вот оставь. Вот мне сейчас открыл звукорежиссер страничку, главная страница издания New York Times. Наверху есть, вот на каждом информационном таком сайте есть... Не-не, ничего не трогай. Есть несколько вкладок сверху. Самое важное на тему. Пожалуйста, на Нью-Йорк Таймс сайт. Зимние штормы в Соединенных Штатах Америки. Война Израиль-Хамас. И выборы 24. Вот ровно то, о чем я вам и говорю. Все. Это на данный момент три главные темы, которые волнуют американские средства массовой информации. А, ну вот ты даже вывел, да? Вот вам доказательство, пожалуйста. Вот он, Нью-Йорк Таймс. Не уводи там вниз, мы же показываем верхнюю. Вот эта строчка. US Storms и Израиль Хамас War и Election 2024. Все. Новость пропала. Как угодно можно к этому относиться. Ну, это просто факт. И история с тем, что деньги должны выделяться, и что идет какая-то дискуссия, идет обсуждение, нету этой темы. Они согласовали бюджет, у них были проблемы с согласованием бюджета. Там даже мог состояться так называемый шатдаун, это когда правительство перестает функционировать, потому что у него нет денег, не выделены деньги на его работу, потому что бюджет не согласован. Этого удалось избежать, они договорились. Но про Украину там нет ни слова. Бюджет согласовали, Украину нет. Вот все, тема закрыта. Отсутствие СМИ не значит, что вопрос закрыт, пишет 506. На данный момент он даже не поднимается. Это была тема номер один на протяжении двух последних недель уходящего года. На первой же неделе года, который пришел к нему на смену, эта тема не прозвучала ни разу. Отсюда и исключительно только вера в чудеса на Украине. Ну хорошо, а нам остается тоже, ну что, мы идем своей дорогой, делаем то, что делаем, следим и наблюдаем. Нам, в принципе, больше особо ничего не остается. Может быть, что стреляют в том числе и по нашим городам для того, чтобы спровоцировать нас на какие-нибудь ответные беспрецедентные меры, чтобы потом взять вот этот наш ответ в руки и сказать, смотрите, что делает, значит, Москва злобная, срочно выделяйте деньги. Может такое быть? Может, но у меня вообще есть ощущение, что ни республиканцы, что понятно, ни Байден, то есть демократы, этих денег выделять не хотят. По-настоящему не хотят. Потому что если президент Соединенных Штатов Америки прям сильно хочет выделить деньги, он добивается своей цели. Он так или иначе каким-то образом выделяет эти средства. Я здесь прям бешеного рвения, честно, не наблюдаю. Есть ощущение, что он... Я сделал все, что мог, товарищи. Я так старался. Я уже даже самого Зеленского привез, чтобы он попросил. Не вышло. Не получается. Что вы от меня хотите? У меня не получается. Поехали дальше. Вот я вижу эту ситуацию именно так. Заявление Зеленского в Латвии слышали? Он уже Путину угрожает открыто. Нет, а он только что прилетел туда. Он уже какие-то заявления сделал. Сейчас посмотрим. Сейчас попрошу мне найти. Нет, пока не видел. Георгий, давайте лучше знатоков по Эквадору. Там как будто вчера во время Эскобара в Колумбии кошмар какой-то. И у нас еще какую-то тонну кокаина арестовывают. Совпадение? Не думаю. Она не эквадорская. Этот кокаин не из Эквадора к нам приехал. То, что происходит в Эквадоре, ну, честно, я даже не знаю, как это комментировать. Это Латинская Америка. Такое бывает. Мягко говоря, Зеленский в Литве заявил, что Россия нападет на Прибалтику после Украины. Глава украинского террористического режима, это кто? Это что за это, такие формулировки, я обожаю. Я не знаю, что это за издание такое. Ладно, значит, Зеленский, который сегодня находится в Литве в рамках своего турне по странам Балтии, заявил, что если Россия победит на Украине, обратите внимание, тоже, да, риторика. Если Россия, это не он один так говорит. Все, кто говорят сейчас, все, кто делают заявления, шведы, которые говорят, нам нужно готовиться к будущей войне, европейцы, которые говорят, нам нужно срочно создавать объединенные вооруженные силы, потому что в случае конфликта с Россией, после того, как она победит Украину, мы должны будем смочь поставить за себя. Американцы говорят, в случае, если Россия победит на Украине, следующая цель – это Молдавия, либо какая-то прибалтийская страна. Это риторика совершенно иного толка. Ну, подожди, оставь. А можно мне не на это, можешь мне в личку скинуть? Я тебя очень прошу. Что у меня с этими компьютерами на рабочем... Здесь у меня звонки, все, оставь звонки. Вот у меня тем более они есть. Пока ищите, давай мы с вами пообщаемся. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер. А может, среди слушателей кто-то подскажет, а может быть, нам стоит готовиться к большой техногенной катастрофе в Киеве, если вот сидит там с событиями в метро. Просто вот, может быть, не о том, как бы думать, и не к тому готовиться сейчас Украине надо.
К техногенной катастрофе готовиться?
Ну, у них же там эти самые метрополитен там заливает, этот самый, там вроде там они закрывали эти тоннели и так далее.
Ну, да, то это есть... был такой, да.
Ну, еще... ну вот, не приведет ли это к тому, что там большая часть просто города, ну, и там размоет грунты и так далее, и надо будет людей спасать.
Нам? Ой.
Ну, мировое сообщество будет, возможно, им помогать. Ну, короче, тут мне интересно, хотелось бы, если там специалисты могли бы подсказать вообще, насколько это вот, ну, серьезно.
Ну, может, и могли. Я, честно, вообще не специалист по метро. Ни в каком смысле не специалист по метро, поэтому ничего по этому поводу не могу сказать. Анна звонила после Нового года, как ее не со здоровьем. Я, это Егор пишет, я первый день. Здесь после Нового года, вот нам пока сегодня не звонило. Надеюсь, что позвонит. Анна, если слушаете, позвоните обязательно и расскажите, ведь народ переживает. Так, эксперты по киевскому метро и ЖУЗам, подъем, пишет Виталий Фили, да, сейчас появится, я жду их тоже. Не если, а когда, и не нападет, а заберет свои территории, временно оккупированные прибалтами, пишет Полимер 80. Дело не в этом. Дело не в том, а если, когда Молдавия, Прибалтика, Швеция, прости господи, или там, я не знаю, Португалия. Дело не в этом. Дело в риторике. Следите за руками, называется. Вспомните историю с тем, что Россия проиграла. Не, давайте прямо изначально. Вот смотрим хронологически. 22-й год. Сначала Россия, значит, там разнесет три дня и так далее. Я сейчас говорю про риторику Америки и Европы, вот спикеров из тех стран. Россия, значит, зайдет и разнесет моментально, не оставит камень на камне. Ошиблись, надо отдать им должное, да, действительно, этого не произошло. Они ошиблись. Дальше они начали помогать. Начали говорить, Россия уже, значит, все планы России рухнули. Потом Украина идет в наступление. Украина забирает там, территории на Харьковском направлении и на Херсонском направлении, в том числе город Херсон. Все, Россия проигрывает, говорят они. Россия проигрывает. Путин уже проиграл. В следующем году Украина, президент Украины со своими советниками будут пить кофе в Ялте. Путин проиграл, Путин умирает. Мы это тоже с вами слышали из многих разных странных источников, но тем не менее, Путину все очень плохо, у него тотальный коллапс, Россия рухнет. 23-й год станет годом поражения России окончательно. И на протяжении первой половины 23-го года риторика была именно такой. Украина готовит сокрушительное контрнаступление. Поставляем самые крутые на свете танки, бронетранспортеры, ракеты, шракеты и все что угодно. Значит, все, это будет контрнаступление, которое закончится в Крыму. контрнаступление не случилось, пошла другая риторика. Контрнаступление, скорее всего, не достигнет своих целей. Контрнаступление не достигло своих целей. Контрнаступление провалилось. Украина, страна на грани банкротства, с бешеным уровнем коррупции и с кошмарным состоянием в армии. И сейчас мы находимся с вами в 24-м году, где риторика уже такая, когда Россия победит на Украине, Россия пойдет дальше. Чувствуете разницу? От страны, которая в их же собственных глазах уже все проиграла, все погибли, все разрушено, они уже делили страну, все переросло в то, куда пойдет Россия дальше после своей победы. Это абсолютно не означает, что Россия куда-то пойдет. Это их собственные фантазии. Вообще все эти заявления так или иначе базируются на их восприятии мира, на их фантазиях. Но восприятие меняется. И оно не меняется на ровном месте. Мягко говоря. Слушаю вас, здравствуйте. Так, эники-беники, ель-вареники. Слушаю вас. Добрый. Много вас. Вот приходится так выбирать звонки. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Вот про фермеров я послушал. То есть жалко этих немецких фермеров. Но еще больше жалче наших фермеров. Вот у меня знакомый дед бежал коров, наверное, 500. Долго бежал, лет 10. То минус, то ноль. Вот в этом году взял да продал все. Потому что завод принимает по прежним ценам молоко. Запчасти подорожали. Бензин подорожал.
Mm-hmm.
Беда у наших фермеров такая большая. Немцы-то чего жалеть? Ну, будет...
Да ну их, этих немцев, нечего их жалеть, этих немцев. Никто не собирается их жалеть. Ну, мы уже как-то, знаете, от немцев пошли дальше. Прибалты, небось, в шоке, они были не в курсе, а Зеленский без их участия выбрал Прибалтику в качестве жертвы. А, да тебя дочитаю. Ты прислал мне эту новость куда-нибудь? Ну, этот хотя бы, вот этот же источник. Говорит, все источники дебильные. Ладно, все, самому приходится справляться, понимаете? Вот некоторые вещи, конечно, остаются... По-старому. Придется самому как-то искать, где тут заявление Зеленского. Прям так и в объем. Зеленский. Что он там наговорил? Уж больно интересно мне. Официальный комментарий по поводу... Что-то как-то особо не находит. Ну, ладно. Короче, что-то он там наговорил. Без ведома Прибалтики сделал Прибалтику следующей целью. Да они могут сколько угодно... делать своей целью все, что угодно. Прибалтику, Молдавию. Нам, в принципе, без разницы. Нам главное, что, как они об этом говорят. Надо сосредоточить свое внимание именно на этом. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, очень вероятно, и на это хочется надеяться, что действительно, если даже США... выделит, это будет какая-то символическая мизерная сумма финансовая для Украины. Это раз. 1 февраля там в Европе собираются, ну, скорее всего, тоже никаких там этих пресловутых 50 миллиардов не дадут. Может быть, тоже как все это по странам попытаются раскидать, кто захочет, тот чего-то даст. Это было... И, опять же, ну, насколько может, так сказать, продержаться, опять же, Украина, ВСУ без такой вот и военной, и финансовой помощи, это тоже вопрос. И вот, наверное, сейчас вот, ну, ближайшие полтора месяца, как раз вот 24 февраля будет 2 года с начала СВО, наверное, вот такие реперные точки, Авдеевка или какие-то другие, покажут, что-то вообще происходит, какое-то движение. И еще такая проблема. Наверное, все-таки, если будет найден ресурс военный, то, наверное, как-то безопасность Белгорода, наверное, будет в перспективе обеспечена. Может быть, опять занятием определенных районов Харьковской области, чтобы отодвинуть от границы, от российской,
тут
от
посмотрим. Белгорода. Посмотрим, тут даже больше и добавить нечего, посмотрим. А по поводу того, что сколько там будет выделено денег, 50 миллиардов, не 50 миллиардов, даже то, что сейчас, не сейчас, сейчас ничего не обсуждается, обсуждалось тогда, в конце прошлого года, вот эти суммы, 60 миллиардов в Штатах, 50 миллиардов в Европе, этих денег даже вместе недостаточно. Даже вместе это очень мало. Им нужно сильно больше. Хватит ли этого для того, чтобы просто держаться как-то на плаву, чтобы фронт не обрушить? Может быть, я думаю, что именно такие вливания средств и произойдут. Им нужно, чтобы хотя бы устоял фронт. В какое-либо продвижение они уже давно не верят. Посмотрим. А нам надо сделать так, чтобы этот фронт не устоял. Тут все достаточно просто. Слушаю вас. Здравствуйте, Ростислав. С Новым годом.
Спасибо, вас тоже, Георгий. Я хочу телевизор включить, но думаю, попробую все же вам дозвониться и поздравить. Я думаю, что тема Франции в моих звонках останется и в 24-м году. Вот жаль, что мюзикл «Говорит Москва» вы не сделали. Думаю, аудитории понравился эпизод, где ведущий Асафов и слушатель Ростислав говорят про лосевский Парижик. Да и сама Саша стала более известной. Теперь, думаю, на Большой Татарской Лосевой улыбнется, как своей знакомой, с ней вовсе не знакомый встречный паренек, чтобы известности ей прибавил. И вообще, операция «Лосевский Парижик» как прикрытие дипломатических неудач Франции, тут, думаю, у французов очень хорошо смеялись. Наверное, 3/2 секретаря улыбнулся даже сам временный поверенный, потому что, когда все это тут пересказывали во французском посольстве. Когда будете французскую визу с Фоминой получать, я думаю, там вас еще спросят, а в Ньюсруме у вас никто не хочет снова Париж увидеть, потому что тоже фамилия-то Саши Лосевой тоже вспомнится. Вот. Там, оказывается, во французской ГБУшке думали, что Лосева на самом деле некая Волкова, а она же Зайцева. Вот. Поэтому не сразу поняли, что это такая. Но разобрались. Ладно. Со всеми праздниками вас еще раз, Георгий.
И вас тоже. Не дотерпел человек до Баба Фома. Вот понадобилось ему в среду телегу свою про Париж. Ну, согласитесь, что-то же должно остаться стабильно. Вот пока, на данный момент, 10 января 2024 года, мы можем сказать только одно. Стабильности этот год нам точно не прибавит. Он абсолютно точно перенял у своего предшественника вот это вот турбулентное состояние. Скорее всего, таких точек в мире станет еще больше. Вопрос в том, насколько эти точки будут больше и к чему они все вместе приведут. Увидим ли мы какие-то совсем неочевидные, может быть, даже жесткие, жестокие вещи. Либо, ну, наверное, там прошлого уровня жестокости и какой-то неожиданности уже не достичь. Не знаю, здесь остается только ждать, но вот учитывая, что пишет Алишер, год високосный будет сложно, я не стараюсь в это не верить, в такие вещи, но, как показывает практика, оно периодически работает. Поэтому, да, действительно, ну, вот уже даже 10 января всего-то ничего прошло. А уже посмотрите, сколько всего. Чего только, что только не случилось. Еще раз напомню, за последние 10 дней, а даже, наверное, за неделю, потому что первые несколько дней после Нового года были достаточно тихие. За последние несколько дней у нас министр обороны Соединенных Штатов Америки слег с злокачественной опухолью. У нас Дональду Трампу в еще одном штате запретили избираться на должность президента страны. У нас Эквадор захватывают банды террористов-преступников, врываясь прям к ведущим новостей на телевидении, и президент приказывает открывать огонь на поражение. У нас Зеленский делает заявление о том, что после того, как разберется с Украиной, Россия нападет на Прибалтику. И что у нас еще? Ну и танки всея Германии парализовали те самые автобаны, знаменитые немецкие автобаны, на которых нет ограничения скорости. Нет ограничения скорости, потому что скорость 0 км в час. Зачем и так тут какие-либо ограничения? Так вот интересно, согласитесь, начинается 2024 год. Мне кажется, интригующе. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 10 января, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напомню, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходим туда. Ставим лайки под трансляцией программы «Отбой», подписываемся обязательно на канал, залетаем в чат, там можно общаться друг с другом, писать сообщения по теме, все что угодно, короче, добро пожаловать. Также у нас трансляция идет во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Владимир Бонд говорит, что вот он ждет Корею и Тайвань в этом году. О чем была речь звонившего про Париж и прочее, не берите в голову. Хорошо, что он до новенького новостника не докопался, не отправил его до Парижа. Подождите, дайте человеку время. Я про Ростислава в первую очередь, про Ростислава. Так, 506 пишет, походу мы теперь самая маленькая их проблема. Ну, они пытаются немножечко как-то нас все-таки на второй план отвести, потому что уж больно, да, завалило. Завалило другими проблемами, которые нужно решить сначала, и потом уже снова браться за нас. Это правда. Список Эпштейна еще, пишет XMR. Кстати, список Эпштейна – это интересная тема. Для тех, кто не в курсе, да, это тоже произошло вот в начале этого года. Значит, как его... Виталий Филипп, помогите, как его? Джеффри его звали, по-моему. Джеффри Эпштейн, да, это вот такой интересный американский деятель, который держал остров для оргий всей американской, не только, такой англосаксонской элиты, где можно было и детей там взять не своих, а там они уже находились, все эти дети. И кто у него там только не был, у этого Джеффри Эпштейна. Это, кстати, такая, знаете, тема, прошедшая мимо нас изначально, на мой взгляд. Джеффри, да, вот Джеффри. Прошедшая мимо России в тот момент, когда она зарождалась только, этот скандал. Когда его в итоге посадили, он якобы повесился у себя в камере. По-моему, повесился. Ну, не суть важно. Вот тогда мы как-то вообще не взяли эту тему в расчет. А это вот очень интересная карта. То есть, в чем там загвоздка? Был такой товарищ, Джеффри Эпштейн, у него был остров, на котором он принимал у себя в гостях всех сильных мира, ну, если не всего, то англосаксонского так точно. Там побывали и президенты, и бизнесмены, и звезды кино, и большие начальники в больших компаниях, кого там только не было. Он вел и съемку всего этого добра, и записи вел, и так далее. Когда это рассекретилось, его резко посадили, и каким-то образом он ушел из жизни. И вся эта информация как будто ушла в мир иной вместе с ним. А сейчас вдруг расчехлили опять там какие-то данные каких-то его переписок на эту тему. И там фигурируют несколько имен. И самое интересное среди этих имен – это Дональд Трамп. И я думаю, что это единственное, почему сейчас снова вспомнили про скандал, связанный с этим Эпштейном. Это именно Дональд Трамп. Там много имен всплывает. И Билл Клинтон, который любил там развлекаться на этом острове. И кто-то еще там был. Ну, в общем, там разные всякие звезды интересные. И Дональд Трамп. Правда, про Дональда Трампа не написано, что он был замечен в каких-то вот этих извращенных развлечениях. Нет. Но уже одно только присутствие Дональда Трампа в этих документах отбрасывает на него неприятную тень на фоне выборов. Я думаю, что это единственное, почему сейчас снова расчехлили эту уже, на самом деле, достаточно забытую историю с островом Джеффри Эпштейна. Но сейчас еще по чуть-чуть разгонят. Пытаются всячески не дать Дональду Трампу снова прийти к власти в Соединенных Штатах. Мы с вами увидим еще много таких разных примочек, которые будут расчехлять люди, которые скорее симпатизируют Байдену, я вот так вот выражусь. Это будет ждать нас на протяжении всего 24-го года и преследовать будет нас эта история. Вот где надо было Ивлеевой тусить, пишет Виталий Филий. Это да, это точно. Есть такое выражение, нельзя стать генералом без скелета в шкафу. Смысл в том, что на всех больших руководителей должен быть компромат для шантажа, пишет Дмитрий Кросвин. То, да, наверное, это правда. Будет очень интересная партия. Вы имеете в виду шахматная партия? Это да, это правда, будет достаточно интересно. Она уже разыгрывается, уже много, кстати, кто свой ход сделал. И там, мы записываем, да, мы записываем, наблюдаем и анализируем. До сих пор это считалось теорией заговора и не воспринималось всерьез, пишет Татьяна Колбина. Это не воспринималось теорией заговора и не воспринималось всерьез только теми людьми, которые были в этом замешаны, которые не были заинтересованы в том, чтобы их искупали в этой грязи. Вот ими это они это называли теорией заговора и не воспринимали это всерьез. Там на Западе очень даже весомая тема. Ее много где обсуждали. Много кого обсуждали в этом контексте. Кстати говоря, удивительно, но Байден там не присутствует. Представляете? Ни Байден, ни даже его сынок. Хотя, казалось бы, это же вообще, это же вот, вот оно место, где должен жить сын Байдена. Это ж вот прям то, что надо. Но их нету в этих документах. Байден, кстати говоря, тоже такой по молодости был мужик. Ну, во-первых, хорош собой. Во-вторых, при власти. Все у него было в порядке. Он тоже, он умел развлекаться. Сейчас уже, наверное, нет, но умел. И их нету в этом списке. Удивительно, да? Я думаю, что это тоже все неспроста. Хотя Эпштейна фактически верно называют педофилом, девушки были вполне акселератками и вполне походили на совершеннолетних, пишет Адам. Девушке 16-17 лет. Кстати, брат Эпштейна проводил экспертизу, Эпштейн не покончил жизнь самоубийством, ему помогли. Да это не сильно важно. Вот это все не сильно важно. У вас есть уже базовая теория. Вот все, кто слышит, в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, фамилию Эпштейн, все понимают, о чем идет речь. Никаких вопросов это не вызывает. Все, все поняли. Скандал, остров, педофилия, всякая грязь. Вот это все туда. Это все, вот все эти ассоциации возникают при, в момент, когда слышишь фамилию Эпштейн. Стоит тебе рядом с этой фамилией назвать еще фамилии, они уже начинают быть замешанными в скандале. Теория это заговора, доказательства, не доказательства, никого это не волнует. Мы же с вами говорим сейчас про штаты последних времен. Там культура отмены и все вот это прочее. Вспомните Кевина Спейси. Великолепный актер, которого удалили фактически из карьеры за то, что он в итоге не делал. И был оправдан по всем статьям. Поэтому там достаточно просто немножечко измазать в этой грязи. И все будет готово. Вот это ровно это они сейчас и пытаются сделать, на мой взгляд, пока только с Дональдом Трампом. Посмотрим, как он будет контратаковать. Это очень занимательно. Давайте с вами пойдем... это так, мы в стороночку немножечко отвлеклись. Давайте пойдем дальше. У нас тут, значит, все эти ребята в носках, в одних носках. Не там, где надо. Они ушли немножечко уже, все, на второй план. Мы уже начали забывать. Уже всех, там, хозяин бара уже откупился мощами какого-то святого. Уже все закрыли. Уже все друг на друга в суд подали. Ту историю с этим, с этой тусовкой уже позабыли. И, но у нас же народ все еще кипит. Мы же продолжаем. А главное, слава богу, не перевелись еще экстравагантные люди на земле русской. И вот у нас появляется видео, в котором блогер... как его звать? У меня здесь даже не написано. А, нет, вот, Сергей Косенко. Сергей Косенко. Блогер, я знать не знаю, что это за блогер, но мне сказали, что это инфо-цыган какой-то. Что он вот у него все продвижение, он, значит, информация, а у него вот это вот все. Значит, успешный успех, как стать богатым за 10 секунд. Вот примерно такой вот блогер. Выложил ролик, где он берет и швыряет своего ребенка в гигантский сугроб. Ребенок укутанный, там, в какую-то шубу в виде панды. И он берет этого ребенка и кидает в сугроб, и он, знаете, так красиво картина проваливается полностью в этом сугробе. И пошло-поехало. Лишить родительских прав. Следственный комитет, прокуратуру натравить обязательно. Вот, значит, смотрите, а давайте мы, смотрите, какой, значит, какая сволочь этот блогер, давайте мы срочно проверим, что у него с налогами, что у него здесь, что у него там, надо, короче говоря, его обязательно наказать за то, как он поступает со своим ребенком. Это все вот у нас, в наше время, когда мы говорим о том, когда президент говорит о том, как было, значит, что у нас стало модным иметь много детей. Вот давайте посмотрим этот ролик, присоединяйтесь, если что. Вот так вот, раз, и полетел ребенок в сугроб. Значит, мы все говорим тут о семье, о том, как важно рожать детей, а вот всякие инфо-цыгане берут, швыряют этих детей в сугробы, да как не стыдно, давайте проверим, посадим, в общем, все отнимем, все заберем, все поделим. Что я хочу у вас спросить. Он сам тоже уже сделал заявление, да, надо справедливости ради сказать, что он первое, что делают сейчас любые звезды, которые попадают в какой угодно скандал, если есть хотя бы малейшая вероятность, что это сработает, все называют все происходящее нейросетью. Обязательно это нейросеть. Записан какой-то разговор, где звучит голос, похожий на твой, нейросеть. Видеоролик какой-то снят, нейросеть. Фотография какая-то не та, это все была нейросеть. У нас все теперь объясняется, значит, нейросетями. Ну ладно, вот он тоже сказал, что это все нейросеть. Потом кто-то сказал, что это кукла. Тут так и непонятно, кукла или нейросеть, или нейросетевая кукла. В принципе, не суть важно. По трубам уже все потекло. Все, процесс пошел. Народ уже возмутился. Хочу у вас спросить. Да, просто зашел не в ту дверь. Ну да, по факту. А там кукла. Бац, я ее и кинул. Что она там в этой не той двери? Что я вас хочу спросить? Не перебор ли это? Наша реакция. Вот как должно общество реагировать на подобные вещи? И должно ли вообще реагировать? Его ребенок же. Или кукла его ребенка, неважно. Это же его, что хочет, то и делает. Хочет своего ребенка швырять в сугроб, пускай швыряет в сугроб. Хочет его любить, холить, лелеять, обнимать, целовать, пускай обнимает, целует. Хочет его по заднице бить, пускай бьет по заднице. Это же его ребенок. Или мы должны, ах ты, да как тебе не стыдно, да ты, да с детьми, да со своим сыном или дочерью, я не знаю, кто это, да как тебе, которому, а, ему 2 месяца было, ну, есть, 2 месяца, ну, это маленький ребенок, совсем маленький, ну, ладно, вот ты со своим 2-месячным ребенком, да мы тебя сейчас на кол посадим. Какое, на ваш взгляд, поведение правильное, и где здесь вот та самая граница, чтобы не свалиться уже в какой-то перебор и абсурд? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый. Добрый.
С возвращением тоже первый раз приехал, слушаю вашу передачу, отдыхал. Слушайте, вот смотрите, не перебор ли это? Перебор. Mm-hmm. Уже, знаете, у меня такое впечатление, что, знаете, не нашли чем больше заниматься, да, там Бастрыкин, по-моему, да, возмутился. Я вот как-то прозевал мимо, но когда я в это чуть-чуть въехал, смотрите, мы здесь с соседями крепость сделали на новогоднее, вот, ну, на 2-е число, да?
Да.
И сказать честно, то есть мы был снежками, дом на дом, в атаку, что у моего сынули, что у его дочурки, причем я его дочери, он моему сыну, снежком в глаз попали. Ну, то есть у нас такая войнушка. А не перебор ли это, не судить ли нас? Ну, то есть, как бы, нас не лишить ли случайно родительских прав? Мы же это ребенка чуть не пришибли. То есть, как бы, знаете, я вспоминаю свое детство. У меня сейчас до сих пор дочка, я вспоминаю и сына, и дочь, и другого. Папа, сделай самолетики. И вот возьмешь за руки и в большой, ну, по участку крутишь, и в какой-нибудь большой сугроб, который специально начищали, то есть как бы она снежного ангела, да, сделала, мы бабах, смех, веселуха, то есть как бы, ну, то есть как, я не видел этого ролика, сразу говорю, чтобы меня там не осудили, я реально не видел этого блога, ну, сейчас вот зайду домой, посмотрю, но мы жили этим, вот мы с родителями, со своими, свое детство вспоминаю, сейчас мы жили эти, папа подкинет, на тебе самолетик полетел, ржачка, снежки там. Вы, товарищи следователи, или кто там возмущается, угомонитесь.
То да, есть, но, это понимаете, вам не, бы, не 2 месяца было, когда вы в снежки играли.
А, я не знаю, я сразу говорю, я не смотрел, сразу говорю, стоп, ребят, вот кто там слушает, я не знаю, сколько было мне, 2 месяца, да, что ребенок
2 месяца, сейчас? Да, 2 месяца.
А, нет, ну, 2 месяца, ну, конечно, ну, нет, ну, естественно, 2 месяца переборчик, ну, да, это я не спорю, так не надо, да. 2 месяца нет, ни в коем случае, потому что еще не окрепший организм. Но опять-таки, вот судить вот это вот, ну, давайте лишим, еще что-то, ну, поговорить можно, да, там, написать, ну, вот это зачем раздувать-то, елки-палки. Ну, то есть, а давайте тогда, знаете как, я здесь это частенько на дороге останавливаем, да, и хочу сказать это, частенько в люльке мама едет, а у нее в люльке, в переноске, да, не пристегнут, да. Ребенок просто на руки, в руках держит, да.
Да.
Я тогда предлагаю Бастрыкину, вот, этот, как называется вот эту вот идею подкидывать, как вот это, лайфхак, вот. Товарищ Бастрыкин, тогда забирайте автомобили, выпускайте, ну, какой-то закон, забирать автомобиль, а матерей или отцов в тюрьму сажать, она в переноске везет непристегнутых. Mm-hmm. Ну, то есть мы до абсурда же дойдем, ребят. Ну, то есть как бы это можно не выносить это как-то на публичку, да. Ну, но у нас какая-то жизнь стала... не вот ненормальное, а вот все на показуху, чтобы вот звучало в ушах, чтобы гремело, чтобы пиар какой-то, ну, я не знаю, то ли я старый, то ли я как-то рассуждаю по-другому.
Ну, есть,
два
да.
Два месяца перебор.
Ну, вот тоже, у меня тоже такие же чувства, как у вас, спасибо. Немножечко, знаете, какая-то спорная ситуация. объясню, в чем вижу я спорность. Нормально ли кидать двухмесячного ребенка куда угодно? Нет, это ненормально. Твой это ребенок или не твой это ребенок, тем более, это на самом деле без разницы, это ненормально. И в сугроб, и, я не знаю, и на кровать, и с прогиба кидать двухмесячного ребенка ненормально. Это просто ты угрожаешь здоровью ребенка. С ним может случиться все что угодно, у него неокрепший организм, неокрепшие мягкие косточки, одно неаккуратное движение, человек инвалид на всю жизнь. Это если еще и повезет. А может вообще умереть. Это не норма. Нормально ли выкладывать это все еще и в интернет? И делать из этого какой-то там своеобразный контент. ТикТок, не ТикТок. А еще раз, давай покажем еще раз. Он в замедленном действии этого ребенка швыряет. То есть это красивый видеоролик. Ну, выглядит реально ничего. Ну, то есть чисто с точки зрения картинки это выглядит забавно. Нормально ли снимать и выкладывать это в интернет? Ненормально. Но это же из той же оперы. Знаете, когда у нас сейчас люди, заточенные на производство того или иного контента в интернет, делают из своих детей повод снимать видеоролики. Это же вот оно. Когда ты делаешь из своего маленького ребенка, еще ничего не понимающего, звезду интернета. Он у тебя всякие смешные слова произносит, он у тебя что-нибудь готовит, ты на нем делаешь деньги, на нем делаешь просмотры. На мой взгляд, это тоже ненормально. Это какая-то больная эксплуатация маленького человека. То есть вы родили ребенка для того, чтобы у вас была еще одна причина делать свои видео. Это странно. Но при чем здесь Бастрыкин? Вот объясните мне. Бастрыкин здесь при чем? Нету больше работы у Следственного комитета, что ли? Вот прям на уровне... Это вопрос уровня Бастрыкина? Какой-то ноунейм-блогер. Насколько я понимаю, он плюс-минус никому неизвестный. У него не очень большая аудитория. Сделал какую-то глупость, но пускай разбираются. У него большая аудитория? А, 1 миллион? Ну нет, ладно, тогда достаточно большая. Пускай разбираются с этим человеком органы, которые за это отвечают. Пускай приходит опека. Пускай задает вопросы. Там сейчас говорят, кукла, нейросеть, никак не докажешь, настоящий ребенок, не настоящий. Хорошо, может быть, никак и не докажешь. Пускай приходит, задает вопросы. Пускай покошмарят немножечко человека. Пускай объяснят, что, наверное, так делать не надо. Чтобы он больше не снимал таких роликов. И, надеюсь, больше никогда не кидал своего ребенка таким образом в сугроб или куклу. И не изображал, что он кидает ребенка в сугроб настоящего, да как угодно. Но при чем здесь Следственный комитет, уголовное дело? А самое интересное, при чем здесь налоги? Почему мы сразу, как вдруг где-то человек сотворил какую-нибудь странную, нелепую дичь, что-нибудь плохое сделал, мы почему-то все время начинаем теперь вспоминать про налоги? Как насчет вспомнить про налоги сразу, как только их не заплатили? Как вам такой вариант? Возьмите всех, у кого миллионная аудитория, если вам так интересны блогеры. Отделите от них всех, кто занимается инфо-цыганством, это, так как вас интересует именно эта прослойка больше всего, и пройдитесь по ним по всем, да там будет не больше 100 человек. И посмотрите, как они платят налоги, сколько там это работы, на 2 дня? Налоговой службе. Почему мы вспоминаем каждый раз, когда только эти люди какую-нибудь чушь сотворят? Вот это все. Вот, и поэтому как-то, знаете, вот своеобразно. То есть я реакцию, в принципе, понимаю, и нехорошо так делать с ребенком, но реакция сверхнужного происходит. Это перебор. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер. Алексей меня зовут.
Здравствуйте.
На самом деле набор мыслей по этой ситуации.
Да.
Первый, как бы, ну, я частично смотрел на самом деле ролик краем глаза. Вот. Вполне, ну, хорошо, его ребенок, он не издевается, на мой взгляд, ничего с ним не делает. Кинул в сугроб, пожалуйста. Если еще раз есть какое-то возмущение этому событию, ну, как бы, вот согласен с предыдущим звонившим, да, что можно спокойно с ним поговорить и сказать, что, ну, наверное, может быть, это не совсем правильно. Хотя, с другой стороны, играешь с ребенком не с двухмесячным, ну, разное происходит выброс, да, и тоже можно, как бы, до разного дойти. Поэтому, ну, то есть я здесь, вот лично я, как бы, ничего такого прям суперзазорного не увидел. Второй момент по поводу реакции. Ну, на мой взгляд, да, тренд такой, что если есть общественный резонанс, наши власти реагируют. Это круто. Если, как бы, рассмотреть концептуально, то раньше никто никем не занимался, а сейчас хотя бы по общественному резонансу этим занимается. Это для меня тоже какой-то позитивный тренд. Единственное, что, не знаю, смотрели вы или нет, был такой очень старый сериал «Убойная сила», по-моему, назывался. Там был такой момент про болельщиков спортивных, футбольных «Зенита», где они исполняли роль таких как бы условных бандитов, что нападали на кафешки, если они не платили, еще что-то делали. Да. Вот. Хочется, чтобы вот этот вот общественный резонанс был все-таки настоящим, а не искусственным, ради, не знаю, каких-то целей там, да, кого-то ущемить, еще что-то там, не знаю, каких-нибудь звезд поставить на место для чего-то, лишить их гонораров там или еще чего-то. Ну, то есть это прям реально искренний народный гнев, не искусственные, то по мне это круто, хоть где-то будет порядок, да, то есть хоть вот через такую вот странную такую призму, да, то есть вот так, мое мнение такое.
Понял, спасибо. Вполне допускаю, что общественная опасность при миллионных подписчиках обязывает Следственный комитет реагировать, наверняка есть закон, пишет Адам. Так... Именно поэтому и странно, истину говорила Шапокляк, истину извините, но именно вы, четвертая власть средств массовой информации, создаете эту информационную политику, пишет Алексей Чигарев. Именно через вас проходит вся грязь, которая льется к нам из радио и телевидения. Сегодня обсуждали вопрос о введении цензурирования в средствах массовой информации. Так вот, цензура не нужна, но при этом важно, чтобы в эфир не попадала грязь, которой полны сейчас все средства массовой информации и телевидения. Это, о какой грязи сейчас идет речь? Мы сейчас какую-то грязь обсуждаем с вами? Я правильно понимаю? Что грязного произошло? В это к чему? Там, четвертая власть, хорошо, это, там, предположим, я здесь с вами согласен, четвертая власть. Причем здесь средства массовой информации и телевидение? Нет, если телевидение какое-нибудь или там, за деньги больших медиаконтор создают какие-то программы, в которых творится грязь, разврат, похоть и всякая мерзость, это я понимаю. Но мы сейчас с вами про новости говорим. Мы не создаем новости, мы про них рассказываем, я вас удивлю. Если вы предлагаете не рассказывать про какие-то новости, ну, мне кажется, что это далеко мы так с вами не дойдем, если мы будем про что-то не рассказывать. А во всем винить радио и телевидение тоже странно, ведь вот эту вот всякую ересь делают не радио и не телевидение, но делают всякие разные люди, на которых вы все подписаны. Ну кто? Кто-то же, откуда-то же миллион человек взялся в подписчиках, правильно? То есть кто-то да на него подписан, целый миллион человек. Это вам не хухры-мухры, это очень много. Это что, мы сделали? Средства массовой информации заставили вас всех на него подписаться? Ну, вас всех, я имею в виду образно. Но я думаю, что среди тех, кто слушает, есть кто-нибудь, кто подписан на этого человека. В том числе. Так, Георгий, а вы помните, что говорили, что если наезжать на блогеров, они уедут в Литву и будут хулить Россию оттуда, пишет мастер. Да, помню. Конечно, помню. А при чем здесь это? Мне кажется, это сейчас... Во-первых, этот, по-моему, уже куда-то уехал. То есть тут даже еще интереснее. Он даже не в России находится. Но у нас Следственный комитет заинтересовался. Но это ладно, это бывает. Я, конечно, помню, но здесь же не идет речь о том, что, что бы ни сделал блогер, мы должны к нему относиться с пониманием и гладить его по головке. Нет, это не так. Но я, когда произносил эту фразу, я произносил ее в другом абсолютно контексте, поэтому сюда она, на мой взгляд, не подходит. Если вы считаете иначе, можете обосновать вашу точку зрения в сообщении, но уже только после выпуска новостей.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:35 в Москве, сегодня 10 января, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», подключайтесь, там мы показываем интересные TikTok-ролики. Почему нет? Вдруг так сейчас все, знаешь, все в этот момент и подписались. Я слышал, что TikTok очень популярная платформа. В общем, подписывайтесь, заходите на трансляцию нашей программы, ставьте обязательно лайк. Если вы не ставите, вас бьет током. В этом смысле, в новом году все осталось по-старому. Может быть, даже будет еще сильнее бить током. Не знаю, пока еще не проверял. Но вероятность такая есть. Все-таки високосный год. Поэтому ставьте лайки, залетайте в чат обязательно. Комментируйте, пишите. Я тут читаю, вы друг с другом там переписываетесь. В общем, чат прекрасный. Также идет трансляция во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК». Латиницей в одно слово. Слушаю вас, здравствуйте. Говорим о блогере, который детей из сугроба метает. Слушаю вас.
Здравствуйте, меня Александр зовут.
Здравствуйте, Александр.
Смотрите, я немножко про теорию заговора.
Давайте.
Был такой фильм в начале 2000-х, Северном Прайе, называется «Абсолютная власть», про пиар-агентство. Знаете, вот любой пиар, хороший любой пиар, кроме некролога. Суть какая? Смотрите, я начинающий блогер, ну, как уже оброс жирком, но мне нужна подписота. Я обращаюсь в пиар-агентство, говорю, ребят, делайте, что хотите. Почитайте риски, тому подобное, такие вещи. Я вот на этом занимаюсь. Между прочим, показывает какому-то, даже не за деньги, какому-то депутату видео. Он так, о, я тоже пропиарюсь на этом. Понеслось, поехало. А делаю с легким штрафом. У меня было 500 000, стало 5 000 000. Отлично, все в плюсе. Поэтому честно, вот вы знали про этого блогера? Да никто про него не знал практически. 90. А сейчас, о, что за дурик. Полезу, посмотрю. Оп, а вдруг что интересное. Ну, я мне не интересно. А из 1000 людей, надеюсь, 10 интересных. А из 1 000 000... 100 тысяч заинтересованных. Все. Поэтому чистой воды пиар. Вот по мне это... Тем более уровень Бастрыкина. Боже мой. Вот я считаю, что это работа пиар-агентства. Шикарная работа. Прям пятибалльная. И знаете что? А он, кстати, по-моему, у него американское гражданство. Это во Франции происходит дело. Ну, второе. Поэтому ему трижды наплевать.
Да, понял. Хорошо, спасибо. Ну, по поводу пиара это, безусловно. Но только я бы вот не прикручивал бы сюда пиар-агентство. Вот дело здесь не в каком-то профессиональном, хорошем, многоуровневом пиаре, что это какая-то многоходовочка и так далее. Нет, это просто обычная провокация. Это то же самое, о чем мы с вами говорили. К сожалению, приходится возвращаться к этой пресловутой вечеринке. Это просто такая же провокация. Ты провоцируешь аудиторию за счет той самой спровоцированной аудитории и подключаешь к себе все больше и больше охвата, на тебя кто-то подписывается и так далее. Это не про пиар-агентство, к сожалению. Это такая данность нашего интернета на данный момент. И, может быть, не только нашего. Но мы начали на это реагировать немножечко по-другому. Вот никто не ожидает реакции, что там Бастрыкин заинтересуется. То есть ты хочешь, чтобы заинтересовались тобой новые толпы, но не ожидаешь, что это будет глава Следственного комитета России. Да? Вот, наверное, там ты аудиторию не особо искал в тот момент, когда ребенка в сугроб метал. Или куклу, как он заявляет. Здесь еще предстоит, видимо, следствию каким-то образом в этом во всем разбираться. Мы начали уж больно пристально за этим, за всем наблюдать. Это неплохо, я считаю. Это даже хорошо. Мы говорили об этом. Это гражданское общество. Мы готовы реагировать на такие вещи. И реагировать на провокации не всегда. Делать так, чтобы те, кто провоцирует, не всегда выходили сухими из воды. Но иногда можем перебрать. В этом проблема. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Алло.
Здравствуйте.
Да, Роман Георгиевич, добрый вечер. Да, ну, конечно, чтобы... я согласен с первыми ребятами, звонившими. Можно и играть хорошо, и воспитывать детей, но их нужно воспитывать с детства в строгости. Как у нас на Руси говорили, воспитывай ребенка, когда он лежит поперек полки, а когда вдоль лавки, уже все, уже его не воспитаешь. Но я хочу о чем сказать. Тут идет о сборах налогов. Вы помните фильм такой, то есть произведение итальянца Амброзо Чезаре, да? Чиполлино. Так вот там, а дождички? 1000 лир, 2000 лир. То с кого бы содрать бы налоги? Поэтому государство, понимаете, нас обдирает уже с чего только можно. Уже неизвестно, какой-то абсурд, понимаете, там с громом, молнией и все прочее. Ну, конечно же, это абсурд. Детей должны родители воспитывать в почитании родителей. Не в жестокости, конечно, но в уважении и в почитании. Чтобы они тебя потом, родители, тебя тоже так же уважали, дети, когда вырастут. Вот в чем дело, смысл. Это налоги, ну что это такое налоги? У нас кругом налоги, мы уже так обложены, что дышать уже нечем уже, понимаете, в чем дело?
Да не знаете вы, как это выглядит? Как выглядят налоги, от которых нечем дышать еще пока, по крайней мере, точно. Роман Георгиевич, Маргарита Симоновна, Тигран Эдмондович, уважение и почет долгих лет налогов, пишет Виталий Ферий. Да-да-да, вот все-таки что-то, да, время идет, да, меняются календари, но что-то остается на своем месте. Вот все, кто должен был остаться при своих, вот как, например, наш следующий слушатель, они при этом остаются, и я все еще, Роман Георгиевич. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир. С Новым годом.
Да, также вас с прошедшим всем праздником, с наступающим старым Новым годом, потому что, не знаю, вряд ли кто-нибудь слышит.
Классика? Да?
Я хотел сказать, чего? Ну, допустим, вот, как у нас страны? Одни грабят, вторые их охраняют, третьи, так сказать, развлекают, так сказать, отвлекают, экономически обосновывают, психологически и прочее, так сказать. И, в общем-то, от того, что, допустим, вот там... Ну, есть же, допустим, какие-то более такие серьезные проблемы, от которых общество, так сказать, должно реагировать, в том числе и посредством, допустим, вот Набиуллин вложил 6 триллионов там, рублей, допустим, американские ценные бумаги. То есть, как бы, общество, как бы, так сказать, не реагирует должным образом. Или там возросли, там, 3 раза поставки, так сказать, урана, допустим, в Соединенных Штатах Америки за время.
Ну, короче, вы поняли, да? Соскучился я, честно признаюсь. Ну, вот я скучал. Прям искренне скучал. Юрий, а не хотите, как некоторые из коллег, взять псевдоним для эфиров, пишет Кисшаду? Так я, судя по всему, уже взял, Роман. Да, мне его назначили, этот псевдоним. Да, легенды пошли, пишет Виталий Филий. Именно так. Но когда начинает глава Следственного комитета, это все-таки не гражданское общество. Главное, чтобы это не превратилось в команду ФАС. ФАС... Федеральный антимонополь. Не, на самом деле, кто должен отдавать эту команду? Кому? Кто и кому? Главное, чтобы не превратилось. Может быть, я даже здесь согласен. Кто и кому должен эту команду отдавать? Вот в этом загвоздка. Или не должен? Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Владислав, меня зовут.
Здравствуйте, Владислав.
Добрый. Я-то видео не видел, только в вашем описании. Ну, и днем еще рассказывали в новостях. Но, честно сказать, я возмущен. Знаете, почему?
Да, почему?
А потому что жизнь ребенка вообще ни во что не ставится. Вот представьте себе, я не знаю, вот ходили вы зимой на лыжные походы в детстве или нет. Я-то ходил, я на урале вырос, да, лыжи это в любую свободную минуту у нас были. И я вот прекрасно знаю, что если мордой попасть вот в этот пухляк снежный, да, и вдохнуть его, то наступает спазм. И вот мне-то в 12-14 уже было довольно сложно иной раз продышаться. А что будет с двухмесячным ребенком? И поэтому на его стражу здоровья, его, на его жизни читал целый следственный комитет. И я только рад этому. Если этот недоумок своим умом не понимает, а к тому же оказалось, что мамашка кричит, это, что это не его сын, а что он так, она нет, и папашка... Вот. Ну, значит, пускай ему объяснят наверху, как можно с детьми, как нельзя, что это вообще не игрушка. Мало того, мы не знаем, и знал ли он, когда кидал в сугроб ребенка, мягко там, не мягко. Но даже не надо с твердого, да, не надо, чтобы он ушибся. Вот достаточно ребенку вдохнуть вот эту снежную, мягкую вот эту перинку. Вот, и наступают вот такие неприятные последствия.
Понял, спасибо. Ну, я не знаю, я вот кто-то нам тоже звонил, говорил, что один из предыдущих наших слушателей, прорвавшихся в эфир, говорил, что вот мы там привлекли внимание и так далее. Я один раз назвал, как его зовут, я, честно, уже даже не помню, как его зовут, и я не проверял. Кто это, его страницу не смотрел. Мне неинтересна его деятельность, честно. Абсолютно без разницы, потому что тут, наверное, речь все-таки не про масштаб аудитории и деятельность конкретного блогера, сколько про вот этот поступок, про этот бросок ребенка, да, тачдаун такой. Здесь мне кажется, что проблема в веяниях в обществе на самом деле. Ведь это, давайте каждый из нас признается друг другу, и самое главное самим себе, что это не первый видеоролик, связанный с тем, как родитель снимает что-то эдакое с ребенком. Интернет переполнен подобным контентом. Его там выше крыши. У кого-то дети рассказывают стихи, у кого-то дети матерятся. Забавно и не впопад. Сколько мы таких видеороликов видели? Да целую кучу. У кого-то дети вообще делают все, что угодно, и они самые настоящие звезды. Мы таких детей с вами знаем, да, эти известные дети-блогеры. У кого-то они рекламируют какие-то игрушки. Это тупо модно. И мы, вот когда Владимир Владимирович говорит о том, что сейчас в России становится модно иметь большое количество детей... Во-первых, я бы, наверное, все-таки вот, взял бы на себя ответственность здесь поспорить, с президентом. Я вот пока не уверен. Я очень хочу, чтобы так было. Я не уверен, что это прям уже становится модно, но абсолютно точно уже давно модно делать из своего ребенка главным героем программы «Сам себе режиссер». Помните, была такая? И вот с этим надо справляться каким-то образом, в том числе на уровне государства. Вот тут я убежден. Потому что все банальные вещи с детьми уже сняты. Более того, даже обычный маленький ребенок, лет это 2-3, который только научился говорить, который вдруг, там, я не знаю, выкрикивает какую-нибудь похабщину, или как-нибудь бьется забавно, падает, бьется забавно башкой, он такой миленький, знаете, вот он идет такой еле-еле, или ползет, еще, это уже никого не интересует, это все банальности, которые надоели. И теперь, чтобы набрать лайков, чтобы вот в этой погоне за пресловутым хайпом преуспеть, и таки его догнать, тебе приходится делать что-то эдакое. И эта тенденция плохая. Перед государством, на мой взгляд, 100% стоит задача объяснить молодым родителям, или не очень молодым, но родителям, которые только стали родителями, что ребенок – это не цель для вашего объектива. Это не источник контента. Это живой человек. И не обязательно его эксплуатировать в подобном формате постоянно. Это реальная проблема, она большая. С этим придется что-то делать. Именно вот из этой проблемы у нас вырастают подобные ситуации. Но тут тоже надо, опять же, найти какой-то баланс. Я всегда с собой беру видеокамеру, пишет Альфили. Да-да-да, вот это вот оно. И снимаю своего ребенка, сколько бы ему ни было лет. Это же даже подвид блогинга. Есть отдельные, знаете, есть видео, там и игровые обзорщики, есть тиктокеры, есть люди, которые снимают реакции, есть фуд-блогеры, есть тревел-блогеры, есть там новостные какие-нибудь блогеры, есть интервьюеры пресловутые, а есть мама-блогеры. Это же целый жанр, причем очень популярный. Мамский блог, мамский канал в Телеграме. И вот мамский канал, он всегда бок о бок идет, конечно, с тем, что ты снимаешь своего ребенка и все казусы, которые с ним происходят. Просто какая-то... Это веяние времени, но это извращение. И оно все более и более извращенным становится. До добра, как показывает практика, не доводит. Оно прогрессирует. И от того, как ты просто снимаешь забавного своего малыша, это перерастает в то, как ты забавно его метаешь в сугроб. А дальше, ну вот там, я не знаю, 10 лет назад, наверное, кто-нибудь бы сказал, что да ну, это какая-то дичь, никто так делать не будет. А вот сейчас я вам скажу, что через 10 лет, например, будут ребенка, знаете, к вот этому колесу прикручивать, раскручивать колесо и ножи метать так, чтобы они вот около него приземлялись. И мы сейчас тоже скажем, да ну дичь. Ну посмотрим, может быть, через 10 лет падение двухмесячного ребенка в сугроб уже тоже никого не удивит. Не та дорожка, с этим действительно надо что-то делать. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый.
Георгий, добрый вечер.
Андрей, добрый, Андрей.
Постараюсь кратко и тезисно. По поводу пиара. Я действительно соглашусь с вами, не уверен, что там работало пиар-агентство, хотя все может быть. Что касаемо привлечения аудитории, на человека лучше всего действует негатив. Позитив человек всегда забывает. Негатив воспринял человек, все, он об этом будет помнить, он об этом будет говорить. На 100% согласен с тем, что любой пиар хорош, кроме некролога. Пиар здесь получился. Второй момент. Вопрос ли это Бастрыкина, Пескова и же с ними? Здесь, понимаете, какая... Такая очень интересная штука. А людям со времен Древнего Рима, да даже, может быть, со времен Адама и Евы, нужно две основные вещи. Это хлеба и зрелищ. Mm-hmm. Соответственно, сейчас, благодаря демонизации ряда процессов, ведь согласитесь, что если бы одновременно с той пресловутой голой вечеринкой Насти Ивлеевой появился не несколько лет назад, а всего сегодня видеоролик с Артемом Дзюбой, кому быстрее прибежала бы Дзюлина? тоже вопрос. Да? Соответственно, сейчас, ну, время у нас такое, когда людям нужно показать демонов. Они производятся и поддерживаются действительно сильными мира сего. Честно говоря, я бы вел вот в текущей достаточно сложной ситуации себя точно так же. Мне нужна поддержка, скажем так, всех слоев населения. Не только тех, кто занимается блогингом и выступает с концертами, а мне нужна поддержка всех. Соответственно, мне нужны определенные объединяющие факторы. В том числе объединяющий фактор со времен любых войн, это, ну, скажем так, те, кто выступает сегодня против веяний общества. Поэтому, в принципе, что касаемо, скажем так, силовой нагрузки в таких ситуациях, ну, для меня это все понятно. Почему сразу возникают налоги? Опять же, у каждого есть свой скелет в шкафу. И то, что наши любимые доблестные блогеры, безусловно, не все, но как-то оптимизируют налоги, да? Оптимизируют налоги и крупные компании. Mm-hmm. И по-хорошему копнуть можно абсолютно под любого.
Ну да, это понятно, это действительно так. Ну вот такое мнение есть. Местный суетолог пишет: ребенок умер после подбрасывания в небо в Татарстане. Родители во время игры решили подбросить своего 4-месячного ребенка в воздух, после чего он умер. Экспертиза показала смерть от кровоизлияния в спиной мозг. О, ужас, кошмар. Но давайте тоже по-честному. Кто из нас не подкидывал своих детей в воздух? Ты не подкидывал? Подкидывал. Ну, чуть-чуть, да. Ну, все подкидывали. Все подкидывали. Это же не значит, что теперь нельзя ребенка подкидывать. Ему весело. Он летает. Ему очень весело. Да, вот нашему звукорежиссеру тоже было весело в этот момент. Он не против, чтобы его тоже кто-нибудь подкинул. Подкидывал? Да, вот, пожалуйста, его отец подкидывал тоже. И меня подкидывал. Ну, да, и не только подкидывал, честно говоря. Это я оставлю, пожалуй, за эфиром. Но все мы так делали. Ну, только никто из нас это не выкладывал в интернет, да? Тоже согласитесь. И не было такого, что мы не воздух его подкидываем, например, а с тарзанки запускаем. Двухмесячного или полугодовалого. Или, например, мы его подкидываем в тот момент, когда стоим на крыше движущегося поезда. Уже не такое. Так же не делали? Не делали. На радио подкинул. Пишет Виталий. Я говорю, да, подкинь. Подкинь, пожалуйста. Я вам подкинул. Это случайно не родственник участника шоу с сухим льдом, а так желание поместить тело в нестандартную для него среду иногда заканчивает смертью. Что за участник шоу с сухим льдом? Это что за шоу такое? Знаю я одного участника подобных шоу, но вроде как не родственники. Это была история, когда там какой-то день рождения, да, по-моему, отмечали. То вы вспомнили сейчас, конечно. Тысячи лет назад было. Года 3 прошло. Наверное, ну нет, это вроде никак не связано. Помню, 20 лет назад купал свою дочь в море, типа опустить, поднять из воды, ей было весело. Ребенку был год, а камер не было. Ничего не случилось страшного, пишет стилет. Да, это тоже правда. Это тоже правда. Проблема здесь даже, наверное, ну, типа родители, молодые родители делают глупости. Давайте честно, мы делаем глупости все. Это не значит, что теперь за каждую глупость надо этих родителей лишать родительских прав и сажать в тюрьму. Мы так превратимся с вами в какой-нибудь извращенный вот, формат страны типа Швеции или Финляндии, где если ты косо на ребенка посмотрел, у тебя его забирают в детдом. Нам такое не надо. Не хочется превращаться в эти страны. Я уже говорил, самое последнее место на земле, в которое я хочу, чтобы превратилась Россия, это какая-нибудь образная Швеция. Нам туда не нужно. Это не наш путь. Но бороться с тем, что каждый теперь уважающий себя или не уважающий себя персонаж, который считает, что он может добиться успеха в интернете, начинает своего ребенка, заводит во многом ребенка для того, чтобы и снимать его в интернете, или просто у него там появился ребенок, и он начинает делать из него интернет-звезду, это тоже до добра не доводит. С этим надо что-то делать. Посмотрим, получится или нет. Я, честно говоря, думаю, что эта история достаточно быстро заглохнет. Но я и про вечеринку говорил то же самое. Может быть, я в таких прогнозах и не разбираюсь. Это была программа «Отбой». Мы с вами услышимся завтра. Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас рубрика «Русский язык». Всем счастливо.